Чего ради вы за нами потащились?
От того, что голос у него был не бандитский, а обыкновенный, господский, я почувствовал себя спокойнее. Про мальчишку неубедительно рассказали, — ответил я, вынул собственный платок, запрокинул голову и зажал разбитый нос. Решил проверить. Фондорин осклабился.
Браво, Зюкин, браво! Не ожидал от вас подобной проницательности. Вы совершенно правы. Сенька Ковальчук сообщил мне все, что знал, а отрок, он наблюдательный. Такая уж профессия. И сообразительный. Понял, что иначе я его не отпущу.
И он сказал, как отыскать того мордатого, который его нанял?
Не совсем. Ибо это нашему с вами юному знакомцу, конечно, неведомо. Но личность подрядчика он описал и исчерпывающим образом. Судите сами. Мордатый, глаз прищуренный, рожа бритая, губастая, картузик генералка с лаковым козырьком, черная короткая сибирка, красная шелковая рубаха, сапоги с большим скрипом и при лаковых же калошах.
Присмотревшись к наряду самого Фондорина, я воскликнул. «Эка невидаль! Вы тоже вон одеты точно так же. На Москве этаких молодцев полно».
«Отнюдь!»
— покачал он головой.
«На Москве вы их встретите нечасто, а вот на Хитровке постречать можно, но и то не в столь большом количестве. Тут не просто одежда, а высший хитровский шик. И красный шелк, и лаковые калоши. Только фартовые, то есть бандиты самой высокой иерархии, позволяют себе такую униформу. Чтобы вам, Зюкин, было понятнее, это у них вроде камергерского мундира. Вы видели, как от меня дунули эти псы?»
«Дунули? Псы? Что за манера выражаться?» Сразу было видно, что от статского советника в Фондорине мало что осталось. Этот человек, пожалуй, напоминал мне дешевую позолоченную посуду, с которой облез верхний слой и постыдно просвечивает вульгарная латунь. «Какие еще псы?» — спросил я, давая понять, что не приемлю разговора на уголовном арго.
«Псы, Зюкин, это мелкие воришки и хулиганы. Для них фартовые вроде меня, большое начальство. Но вы меня перебили, я не успел сообщить вам главную примету мордатого».
Он помолчал и произнес со значительным видом, будто открывал мне нечто очень важное.
«Во все время разговора с Сенькой, а протолковали они не менее получаса, этот субъект не вынимал из кармана правую руку и беспрестанно позвякивал мелочью».
«Вы полагаете, что по этой привычке его можно разыскать?»
«Нет»,
— вздохнул Фондорин.
«Я полагаю, совсем другое. Но, впрочем, скоро выяснится, справедливо ли мое предположение. Это должен установить Масса».
«А где господин Масса?» Эраст Петрович неопределенно махнул рукой.
«Тут недалеко в подвале тайная китайская опиум-курильня. После прошлогодней облавы переместилась Сухаревки на Хитровку. Эти люди много что знают».
«И что же, господин Масса умеет по-китайски?»
«Немного. В его родном городе Йокогаме много китайцев».
В это время где-то за углом раздался замысловатый разбойничий свист, от которого я поежился.
«Ну, вот и он»,
— удовлетворенно кивнул Фондорин, сложил пальцы особенным образом и свистнул точно так же, только еще пронзительней. У меня даже ухо заложило. Мы двинулись вперед по переулочку и очень скоро повстречали японца. Тот ничуть не удивился, завидев меня, и лишь церемонно поклонился. Я покивал, чувствуя себя приглупо без ливреи, да еще в забрызганной кровью рубашке. Они залопотали меж собой на непонятном наречии, уж не знаю, по-японски, по-китайски, и я разобрал только многократное повторение слова «куртя», впрочем, ничего мне не прояснившее.
«Я был прав», —
наконец соизволил объяснить Фондорин.
«Это и вправду культя. Он однорук, отсюда и привычка держать обрубок в кармане. Очень серьезный бандит, главарь одной из новых и самых опасных хитровских банд. Китайцы сказали, у них малина на Подкопаевке в старых винных складах. Туда так просто не попадешь. Часового выставляют, как в казарме, и даже маляву завели, то есть пароль. Это-то ладно, но что мне, Зюкин, делать с вами? Вот навязались на мою голову. Одного вас по Хитровке отпускать нельзя, не ровен час прирежут».
Я был глубоко задет этими словами и уже приготовился сказать, что отлично обойдусь без опеки, хотя, признаться, мысль о прогулке в одиночестве по вечерней Хитровке показалась мне малопривлекательной. Но тут он спросил.
«Скажите, Зюкин, вы человек физически крепкий?»
Я расправил плечи и с достоинством ответил. Мне доводилось служить и дворцовым скороходом, и форейтером, и на выездах. Я каждое утро делаю французскую гимнастику».
«Ладно, посмотрим», —
произнес Фондорин, и в его голосе прозвучало оскорбительное сомнение.
«Пойдете с нами. Только уговор. Никакой самостоятельности. Меня и массу слушаться беспрекословно. Даете слово?»
Что мне оставалось делать? Возвращаться, как говорится, не солоно хлебавши? Еще выберешься ли в одиночку из этого проклятого места? Опять же, очень кстати было бы разыскать этого самого Культю. Вдруг Фондорин прав, и полицейская операция на Арбате ничего не даст. Я кивнул.
«Только вид у вас, Зюкин, да для хитровки мало подходящий. Вы можете нас с массой скомпрометировать. Кем бы вас сделать? Да вот хоть бы спившимся лакеем из хорошего дома».
С этими словами Фондорин наклонился, зачерпнул горсть пыли и высыпал мне на теме, а грязную ладонь вытер мою и без того запачканную красными пятнами рубашку.
«Так»,
— удовлетворенно протянул он.
«О, уже лучше».
Присел на корточки и оторвал золотые пряжки с моих туфель. Потом вдруг крепко взял за кюлот и дернул так, что шов сзади треснул и разошелся. «Что вы делаете?» — в панике вскричал я, отпрыгивая.
«Ну как, масса?» —
спросил полоумный статский советник японца. Тот, наклонив голову, оценивающе осмотрел меня и заметил.
«Чулки бери».
«Верно. Чулки придется снять. И уж больно гладко вы выбриты. Это в здешних местах не комильфо. Дайте-ка».
Он шагнул ко мне, и прежде чем я успел заявить протест, размазал пыль с моего темени по всему лицу. Мне уже было все равно. Я снял белые шелковые чулки и спрятал их в карман.
«Ладно, в темноте сойдет»,
— смилостивился Фондорин, а его камердинер даже удостоил меня похвалы.
«Очень хорошо. Очень красиво».
«Теперь куда? К этому Культе?» — спросил я, горя желанием поскорее взяться за дело.
«Не так быстро, Зюкин. Нужно дождаться ночи. Пока расскажу вам, что мне известно о Культе. Он славит у московских уголовных личностью загадочной и многообещающей. Вроде как Бонапарт во времена директории. Его побаивается сам король, хотя открытой войны между ним и Культё нет. Мой человек из уголовного сыска, весьма авторитетный профессионал, полагает, что будущее российского преступного мира именно за такими вожаками, как Культя. Шайка у Однорукого маленькая, но отборная, ни одной шестерки, сплошь фартовые, проверенные. В Б-банде не бывает ни пьяной гульбы, ни драк. За мелкие дела они не берутся, готовят налеты и гоп-стопы обстоятельно, исполняют чисто. У полиции среди людей Культи нет ни одного осведомителя. И логово у этой банды, как я уже имел честь вам сообщить, охраняется самым тщательным образом на военный манер».
На мой взгляд, все это звучало в высшей степени неутешительно. «А как же мы до него доберемся, если он такой осторожный?»
«По чердакам»,
— ответил Фондорин и поманил за собой. Некоторое время мы шли какими-то мрачными, зловонными дворами.